Глава 9. Город призраков. Изнемогая от усталости, дракон Фухур летал над ревущими морскими валами, и голос его разносился, как гул бронзового колокола. «Атрей! Где ты? Атрей!» Четыре ветра давно уже покончили со своей битвой. Возможно, они собирались продолжить спор, который ведется у них с незапамятных времен где-нибудь в другом месте. Непостоянство ветров беспредельно. Они мгновенно забывают все, что с ними происходит, и уж, конечно, из их памяти совершенно выдуло всякое воспоминание о белом драконе и его маленьком наезднике. Когда Атрей упал в пучину, Фухур ринулся за ним, чтобы подхватить на лету, но вихрь унес дракона ввысь, далеко от того места. Когда он вернулся, четыре ветра бесновались уже с другой стороны моря. Фухур отчаянно пытался определить, куда упал Атрей. Но даже везучему дракону не под силу найти в кипящем море ту крохотную точку, где тело коснулось воды, даже если Атрей все еще на поверхности, а ведь он мог и утонуть. Но Фухур не хотел сдаваться. Он поднимался вверх, чтобы дальше видеть, снова спускался к волнам, все расширяя круги и не переставая звать Атрея. Он ведь был везучий дракон, и ничто не могло развеять его веры в то, что все кончится хорошо. «Атрей!» — звенело над ревом волн. «Атрей, где ты?» Атрей шел по вымершим улицам покинутого города. Вид этого города был удручающий. В таких домах могли жить только привидения. Над улицами и переулками, такими же кривыми, как все в этой стране, висели нити чудовищной паутины. Запах мертвечины поднимался из подвалов и пустых колодцев. Атрей шел не таясь. Ни в домах, ни на улицах не было видно ни малейшего шевеления. В некоторые дома он заглядывал, но находил там только рассыпавшуюся мебель, рваные занавески, разбитую посуду и осколки стекла. На одном из столов осталась недоеденная пища, несколько тарелок с черным супом и липкие куски, которые были когда-то хлебом. Он попробовал. Вкус был отвратительный, но уж очень хотелось есть. В известном смысле он угодил сюда по справедливости. Тут все соответствовало ему, утратившему всякую надежду. Бастиан совсем ослаб от голода. Именно в такой неподходящий момент ему вспомнился яблочный рулет, который пекла фрау Анна. То был лучший в мире яблочный рулет. Фрау Анна приходила три раза в неделю. Она помогала отцу, приводила в порядок домашнее хозяйство и что-нибудь готовила. Это была веселая женщина, но даже ей редко удавалось вызвать у отца улыбку. Но все же, когда она приходила, в доме становилось хоть немного веселее. У фрау Анны была дочка Криста, на 3 года младше Бастиана, с чудесными белокурыми волосами. Раньше фрау Анна почти всегда приводила девочку с собой. Бастиан часами рассказывал ей свои истории. Она сидела тихо, как мышка, и слушала, с восхищением глядя на Бастиана. Но год назад фрау Анна отдала девочку в школу-интернат. Бастиан не мог ей этого простить. Его не убеждали заверения, что для Кристы так будет лучше. И все же против ее яблочного рулета он устоять не мог. Интересно, сколько может человек не есть? 3 дня? 2? Может, уже через сутки начинаются галлюцинации? Бастиан посчитал на пальцах. Оказалось, он пробыл здесь 10 часов. Хоть бы у него был еще один бутерброд или яблоко. В мерцающем свете свечей стеклянные глаза лисицы, совы и громадного орла казались живыми. Чучела отбрасывали на стены чердака огромные колеблющиеся тени. Башенные часы пробили 7 раз. Атрей снова вышел на улицу и бесцельно побрел по городу. Он проходил кварталами, где все домики были маленькими и кривыми, и кварталами из многоэтажных дворцов со скульптурными фасадами. Но скульптуры эти изображали либо скелеты, либо иную нечисть. Вдруг он замер. Где-то поблизости раздался хриплый вой, звучавший так безутешно, что У Атрея дрогнуло сердце. Громко эта жалоба длилась и длилась, многократным эхом отражаясь от стен все более удаленных домов. Это напоминало вой рассеянной стаи волков. Атрей пошел на звук, пробрался в какие-то узкие ворота и попал в тесный мрачный дворик. Миновал еще одну арку и, наконец, очутился на сыром и грязном заднем дворе. Там, прикованный цепью к стене, лежал громадный, полудохлый от голода вервольф. Волк-оборотень. Под его всклокоченной шкурой можно было пересчитать ребра. Позвонки хребта торчали, как зубья пилы, и язык свисал из пасти. Завидев Атрея, вервольф поднял могучую голову. В его глазах загорелись зеленые огоньки. Он потянул носом, будто пытаясь что-то припомнить. Его взволновал давно забытый запах. Но, так и не вспомнив, он снова опустил голову на землю и тихо прорычал: «Уходи прочь! Дай мне спокойно издохнуть!» «Я услышал твой зов и пришел?» — так же тихо ответил Атрей. «Я никого не звал. Это был мой предсмертный стон».
«Кто ты?» — Атрей подошел на шаг ближе.
«Я Гморк, вервольф».
«Почему ты прикован здесь?»
«Они забыли меня, удирая».
«Кто они?»
«Те, кто посадил меня на цепь».
«Куда же они ушли?»
Гморк не ответил. Он глядел на Атрея из-под прикрытых век, подстерегая каждое его движение. Вместо ответа он спросил: «Ты не здешний пришелец? Что ты здесь ищешь?»
«Я не знаю», — Атрей опустил голову. «Как называется этот город?»
«Это столица самого знаменитого края фантазии, город призраков».
Гморк не спускал с мальчика глаз, удивляясь, что тот совсем не испытывает страха перед ним.
«А ты кто такой?»
«Теперь уже никто», — ответил Атрей, подумав.
«Что это значит?»
«Это значит, у меня было дело, а теперь его нет, поэтому я никто». Вервольф слегка оскалился, что могло означать улыбку. Он знал толк в самых мрачнейших существах и исчадиях ночи и понимал, что имеет перед собой в некотором роде равного партнера.
«Что ж», — хрипло сказал он, — «кто услышал мой вой? Никто. Кто пришел ко мне? Никто. Кто говорит со мной в мой последний час? Никто. Все верно, так и должно быть».
Атрей кивнул, потом спросил: «Может ли никто освободить тебя от твоей цепи?»
В глазах вервольфа вспыхнул зеленый огонь. Он стал учащенно дышать и скалиться. «Ты что, действительно сделал бы это?» — выдавил он из себя. «Ты мог бы освободить голодного вервольфа?
Разве ты не знаешь, что это такое? Кто может быть уверен в своей безопасности рядом со мной? Никто.
Правильно?
Я и есть никто.
Чего же мне бояться?»
Он хотел подойти поближе к Гморку, но тот снова издал предостерегающий рык. «Разве ты не хочешь, чтобы я освободил тебя?» Вервольф вдруг изможденно сник, разом угомонившись.
«Освободить меня ты не сможешь. Но если приблизишься ко мне, я разорву тебя на части, сынок, чтобы хоть на несколько часов отсрочить смерть. Лучше оставь меня».
«Может, я найду тебе в городе какой-нибудь еды?» — вслух размышлял Атрей.
Гморк снова открыл глаза, но зеленые огни в них погасли. «Убирайся к черту, маленький глупыш! Ты хочешь продлить мою жизнь до того часа, когда здесь воцарится ничто?»
«Я думал, если бы я принес тебе еды, и ты немного насытился, тогда я смог бы к тебе подойти и снять с тебя эту цепь».
Гморк скрипнул зубами. «И если бы это была обыкновенная цепь, неужели ты думаешь, что я не перегрыз бы ее?» Он рванул цепь зубами и снова отпустил. «Это заколдованная цепь. Власть над ней имеет только та, что приковала меня, но она никогда больше не вернется».
«Кто же это?»
Гморк принялся скулить, как побитая собака, и долго не мог успокоиться. Это сделала Гайя, княгиня мрака.
И куда же она ушла?
Она бросилась в ничто, как и все остальные.
Атрей вспомнил пляшущих безумцев, которых видел за городом в тумане. «Почему?» — пробормотал он. «Почему они сделали это?»
«У них не осталось надежды, а это лишает сил. Ничто притягательно. Вы не можете противостоять ему», — Гморк злобно рассмеялся.
«Ты так говоришь, будто сам ты не один из нас».
Гморк снова окинул его своим долгим взглядом. «Я не принадлежу к вам».
«Откуда же ты?»
«Разве тебе не известно, что такое вервольф?»
Атрей не знал.
«Ты видел только фантазию, но существуют и другие миры, например, человеческие. И есть создания, у которых нет ни родины, ни своего мира. Зато они могут перемещаться из одного мира в другой. К таким созданиям я и принадлежу. В человеческом мире я являюсь в образе человека, но я не человек. В фантазии я принимаю фантастический облик, но я не один из вас».
Атрей медленно сел на землю и смотрел на умирающего вервольфа большими темными глазами. «Значит, ты бывал в человеческом мире?»
«Я часто странствовал между их миром и вашим. Гморк!»
— разволновался Атрей. «Не мог бы ты показать мне дорогу в человеческий мир?»
В глазах Гморка снова вспыхнули зеленые огни, будто он рассмеялся. «Для вашего брата путь туда очень прост. Есть только одна загвоздочка. Назад! Ты не сможешь вернуться. Ты останешься там навсегда. Что, согласился бы?»
«Что я должен для этого сделать?» — решительно спросил Атрей.
«То же, что сделали здесь все остальные до тебя, сынок. Ты должен броситься в ничто.
Но можешь не спешить, рано или поздно тебе придется сделать это, когда последние куски фантазии исчезнут». Атрей встал. Гморк заметил, что мальчик дрожит всем телом.
«Да ты не бойся, это совсем не больно».
«Я не боюсь. Я просто не ожидал, что именно здесь получу благодаря тебе новую надежду».
Глаза Гморка горели, как два адских угля. «Для надежды у тебя нет никакого основания, сынок, что бы ты ни задумал. Очутившись в человеческом мире, ты уже не будешь тем, кем являешься здесь. Это как раз та самая тайна, которую никто в фантазии не знает.
А кем я там буду? Открой мне эту тайну».
Гморк долго молчал, потом глубоко вздохнул и заговорил. «Кем ты считаешь меня, сынок? Своим другом? Берегись. Я ведь только коротаю с тобой время. Да ты теперь и не сможешь уйти. Я крепко держу тебя вместе с твоей надеждой. Пока мы тут говорим, ничто кольцом смыкается вокруг города призраков, и скоро отсюда не будет выхода. Тогда ты пропал. Но сейчас еще не поздно бежать».
Грозное выражение на морде Гморка стало пугающим. Немного поколебавшись, Атрей прошептал: «Говори, кем я там буду?»
Гморк снова долго не отвечал. Дыхание давалось ему с трудом. Потом он вдруг выпрямился, опершись на передние лапы, и только теперь стало видно, какой он громадный и страшный.
Атрею теперь приходилось смотреть на него снизу вверх. Когда он заговорил, голос его раскатился громом.
«Видел ли ты ничто, сынок?»
«Да, много раз».
«Как оно выглядит?
Так, будто бы ты ослеп».
«Так вот, когда вы попадаете в ничто, вы приобретаете и свойства этого ничто. Вы ослепляете людей. Вы становитесь как заразная болезнь, так что люди больше не могут отличить истинное от мнимого». «Знаешь, как вас там называют?»
«Как?»
— прошептал Атрей. «Враки!» — рявкнул Гморк. «Кошмары и обманы!»
«Не может быть!» Губы Атрея побледнели.
Гморк наслаждался его испугом. Беседа заметно оживила его. «Ты спрашиваешь меня, кем ты будешь там, но кто ты здесь? Кто вы, существа фантазии? Вы только выдумки царства поэзии, персонажи бесконечной книги. Сам-то ты считаешь себя реальностью или нет, сынок?» «Ну, допустим, здесь ты реален. но, пройдя через ничто, ты станешь иллюзией. Отгадай, сынок, что получится из той нечисти страны привидений, что попрыгала сегодня в ничто.
— Не знаю, — пролепетал Атрей.
— Все они станут безумными идеями в людских головах, заставляя своих хозяев отчаиваться, злобствовать или бояться.
— Так будет со всеми? — с ужасом спросил Атрей.
— Есть много разных видов безумия и ослепления, — ответил Гморг. — Смотря по тому, кем вы являетесь здесь, прекрасные или безобразные, глупые или умные, вы и там становитесь прекрасными или безобразными, глупыми или умными обманами и врагами.
— Ну, а я чем стану?
— Сам увидишь, — ухмыльнулся Гморг. Или, скорее всего, не увидишь, потому что это уже будешь не ты. Вот почему люди боятся и ненавидят фантазию и все, что из нее исходит. Они хотят ее уничтожить и не понимают, что тем самым только умножают поток обмана, который устремляется в их мир и отравляет души людей своим гнилостным духом.
Разве это не забавно?
Значит, в мире людей больше никто не верит, что мы живые?
В этом нет ничего удивительного. Ведь вы сами, став обманом, служите тому, чтобы люди разуверились в фантазии. Им больше не приходит в голову мысль всерьез посетить ваш мир.
Но зато вы получаете власть над людьми.
Что же мы можем с ними сделать?
Обман дает неслыханную власть, сынок, потому что люди живут своим воображением. А воображение можно управлять. Власть над людьми — это единственное, чем стоит дорожить. Я всегда держался силой и власти. Я служил ей и потому имел свою долю этой власти.
— Я не хочу властвовать над людьми и не хочу входить в долю, — выдавил Атрей.
— Спокойнее, маленький дурачок, — прорычал Вервольф. — Хочешь ты или не хочешь, а как только настанет твой черед прыгать в ничто, ты станешь невольным слугой этой власти. И кто знает, как ты ее употребишь.
Может, с твоей помощью людей принудят покупать какую-нибудь ерунду? Или заставят ненавидеть то, что им неизвестно вовсе? Или верить во что-нибудь, что сделает их ручными и послушными? Или сомневаться в том, что, наоборот, могло бы их спасти? С твоей помощью, маленький фантазиец, можно будет затевать в человеческом мире большие дела, развязывать войны и основывать новые империи.
Гморг помедлил и потом добавил. А есть даже такие идиоты, правда, они считают себя мудрецами, уверены, что служат истине. Они усердно разубеждают детей в существовании фантазии. Может, как раз им ты и будешь служить?
Атрей стоял, опустив голову. Теперь он знал, почему люди больше не приходят в фантазию, и отчего некому дать имя детской королеве. Чем больше фантазии съедает ничто, тем больше лжи и обман расползается по человеческому миру, и тем меньше надежд на спасение. То был заколдованный круг, из которого не вырваться. Теперь это знал и Бастиан Балтазар Букс. Он понимал теперь, что не только фантазия больна, но и человеческий мир тоже. Одно зависело от другого. Собственно, он это и сам давно чувствовал, но не мог объяснить. Он никогда не хотел примириться с тем, что жизнь так монотонна и сера, без тайны и чуда, как уверяют многие люди. Но теперь-то он знал. Для того, чтобы оба мира снова выздоровели, надо отправиться в фантазию. С ужасом и стыдом Бастиан вспоминал теперь собственную ложь. Нет, не те истории, которые он выдумывал и сочинял, а другое. Несколько раз он врал намеренно и сознательно, иногда из страха, иногда ради выгоды, иногда из хвастовства. Сколько существ фантазии он уничтожил таким образом, сделал неузнаваемыми и воспользовался ими во зло. Он попытался представить, кем они были в своем истинном обличии, и не мог. Может, потому и не мог, что когда-то врал.
Во всяком случае, одно было ясно. И он приложил свою руку к тому, что теперь происходит с фантазией. Он хотел бы исправить положение. Он должен сделать это даже ради Атрея, который готов на все, лишь бы спасти свою страну. Бастиан не должен обмануть его надежд. Он обязан найти путь в фантазию. Башенные часы пробили 8. Вервольф смотрел на Атрея в упор. «Ну, теперь ты знаешь, как тебе попасть в человеческий мир», — сказал он. «Ты все еще хочешь этого, сынок?»
«Я не хочу быть обманом», — пробормотал Атрей.
«Но станешь им, хочешь ты того или нет», — почти торжествовал Гморк. «А ты? Почему ты очутился здесь?»
«У меня было задание», — неохотно сказал Гморк.
«У тебя тоже?» — Атрей проникся сочувствием. «И ты его выполнил?»
«Нет», — прорычал Гморк, — «иначе бы я не валялся здесь на цепи. Вначале мои дела шли совсем неплохо, пока я не очутился в этом городе. Княгиня Мрака, что правила здесь, приняла меня со всеми почестями. Она пригласила меня к себе во дворец, по-царски угощала и беседовала со мной, и делала вид, что она моя союзница. Ну, сброд этой страны был мне в известной степени даже симпатичен. Я чувствовал себя почти как дома. И княгиня Мрака тоже была на свой лад очень приятная дама. Она гладила меня и почесывала, и я совсем раскис от этого, потерял голову и распустил язык. Я выболтал ей все, даже мое задание. Она усыпила меня, а когда я проснулся, то сидел уже на этой цепи. Она пришла ко мне и сказала:
«Ты забыл, Гморк, что я тоже принадлежу к существам фантазии. И если ты замышляешь что-то против фантазии, ты выступаешь против меня. Значит, ты мой враг, и я тебя перехитрила.
Эту цепь могу расколдовать только я, но я вместе с моими слугами ухожу в ничто и уже не вернусь». И она ушла прочь. Но не все последовали ее примеру. Только когда ничто совсем приблизилось, оно стало притягивать к себе все больше и больше жителей. И как раз сегодня, если я не ошибаюсь, сдались последние. Да, я попал в ловушку, заслушавшись эту женщину. Но и ты, сынок, угодил в западню, заслушавшись меня. В это мгновение ничто уже сомкнуло кольцо вокруг города. Ты пойман и не вырвешься.
— Вот и погибнем вместе, — сказал Атрей.
— Это верно, погибнем, — ответил Гморк. — Но есть различие, мой маленький дурачок. Я умру прежде, чем приблизится ничто, а тебя оно поглотит. Разница велика. Ибо кто успел умереть, у того история закончилась, а твоя будет продолжаться бесконечно, как у всякой лжи.
— Почему ты такой злой? — спросил Атрей.
— У вас есть свой мир, — мрачно ответил Гморк. — А у меня нет.
Что ты должен был сделать?
Гморк снова улегся, его силы таяли на глаза, а глухой голос уже прерывался. Те, кому я служу и кто приговорил фантазию к смерти, усмотрели опасность для своих планов. Они узнали, что детская королева отправила посланника, великого героя, который еще мог призвать фантазию человеческого ребенка. Его нужно было уничтожить во что бы то ни стало. Для этого послали меня, потому что я знаю фантазии все дороги. Я тотчас напал на след, я гнался за ним день и ночь, через страну Сафраниев, через ревучий лес, через болото уныния, через мертвые горы, и именно там, у бездонной пропасти, у сети Эргамуля, его след оборвался, как будто он взлетел на воздух. Где я только не искал его потом. Продолжая свой путь, я очутился здесь. Я не сделал того, что должен был сделать. Но и он не выполнил своего задания, потому что фантазия продолжает гибнуть. Впрочем, его имя Атрей. Гморк поднял голову и снова принюхался, пытаясь что-то припомнить. Выпрямившись, мальчик отступил на шаг. «Это я», — сказал он. «Я, Атрей». Дрожь пробежала по всему телу исхудавшего вервольфа. Содрогание это повторилось еще и еще раз. Потом из его пасти вырвался хрип, похожий на задыхающийся кашель. Он становился все громче, превращался в рев, отражаясь эхом от всех стен города. Вервольф смеялся. Это был самый ужасный смех, который Атрей когда-либо слышал. Он отнял последние силы зверя. Смех оборвался. Гморк был мертв. Долго Атрей стоял неподвижно. Наконец он приблизился к мертвому вервольфу и, сам не зная зачем, склонился над ним, тронув рукой черную всклокоченную шерсть. И в то же мгновение быстрее мысли зубы Гморка сомкнулись на ноге Атрея. Даже после смерти злоба в нем сохранила свою мощь. Атрей попытался разомкнуть мертвые челюсти. Все тщетно. Как стальными винтами прикрученные громадные зубы крепко сидели в его мышцах. Атрей опустился рядом с трупом вервольфа на грязную землю. И шаг за шагом, неудержимо и бесшумно, со всех сторон надвигалось ничто, проникая сквозь черные высокие стены и сжимая город в своем смертном объятии.